А вы говорите, мили, положить на мили с прибором.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. Традиционно по понедельникам они несущественные. 3 балла. Нам обещали. 3 балла пока и остается на московских дорогах. Появилась новая пробка в районе Путилково. Внутренний МКАД там останавливается где-то еще... До Строгина. Многокилометровая пробка. Связано это, судя по всему, с каким-то дорожно-транспортным происшествием. Ну, а так, все стандартно. Третье транспортное кольцо в районе между Беговой и проспектом Мира и в ту, и в другую сторону. МКАД в районе Варшавки и в ту, и в другую сторону. Ну, разве что вот еще обращу внимание на внешний МКАД в Заречье. Там тоже появилась пробка, которой не было, и, судя по всему, это как-то связано то ли с ДТП, то ли с дорожными работами. 3 балла сейчас, 4 балла в 6 вечера. 5 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение. Губернатор Оренбургской области общается с инициативной группой в Орске. Там продолжается затопление. Паводок. Уже 99 обращений за медпомощью. 9 человек госпитализированы. Приостановлена работа 11 медицинских объектов из-за наводнения. 158 человек переведены в другие стационары региона. В общем, с этим разбираются. Ну и ассоциация туристическая говорит, что там, где ЧС-режим введен, в Оренбургской области организованных туристов нет. Следим за развитием этой ситуации. Теперь вот видите, новая ситуация вокруг затоплений в Кургане. Это новости последних 2 часов. Следим за этим. И вот тема, которую мы будем обсуждать. Экономист Клепач, он главный экономист Внешэкономбанка, увидел риски национальной безопасности из-за концентрации населения в европейской части России и продолжающегося оттока из Сибири и Дальнего Востока. Он даже предложил сценарий борьбы с этими дисбалансами, но в принципе, предлагая сценарий, ведь надо исходить из того, что это гипотетически решаемый вопрос. Решаемый он или нет? Можно ли как-то предотвратить или прекратить отток людей из Сибири или того же Дальнего Востока? Можно ли как-то остановить историю централизации или концентрации населения в европейской части Российской Федерации, учитывая, что там и погода получше в европейской части, и с деньгами получше. Ну, как кажется, во всяком случае. В общем, все это мы и будем обсуждать. Здесь в студии сегодня директор, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХИКС Владимир Климанов. Владимир Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Петр Арефьев. Петр Владимирович, добрый вечер.
Вечер добрый.
И 2 голосования у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сегодня 2 голосования. Присоединяйтесь. Посмотрим. Давайте сначала убедимся в том, что они действительно уже появились для того, чтобы призвать вас голосовать. А потом я, собственно, зачитаю вопросы. Да, есть. В 16.59 все появилось. Что в первую очередь поможет задержать людей, к примеру, на Дальнем Востоке? Бюрократические сложности. Ну, то есть трудно выписаться там, трудно получить документы. Вот так можно остановить людей. Комфортная среда, там будет удобно жить. Это остановит людей в первую очередь. Повышенные выплаты, денег надо больше давать, и это остановит людей. Что-то другое, 4-й вариант ответа, 5-й вариант не знаю. А 2-й вопрос личного характера. И, кстати сказать, уже почти 700 человек проголосовали, вот тут люди готовы отвечать. А вы готовы к переезду в труднодоступные регионы страны? Да, нет, нет однозначного ответа, не знаю. Запустили голосование, через 50 минут будем подводить итоги. Владимир Климанов, а вы готовы переехать в труднодоступный регион страны?
Я лично нет, но я коренной москвич, и я считаю, что Москва лучший город Земли. Меня сложно просто физически переубедить уехать из Москвы.
Ну, можно же что-то сделать с москвичом, чтобы он поехал-таки куда-нибудь на Дальний Восток?
Безусловно, то есть можно...
Ну, надо. Родина сказала надо.
Можно найти различные стимулы для того, чтобы привлечь население на Дальний Восток, но мне кажется, это сделать в нынешних условиях будет очень сложно.
Владимир Климанов, Петр Арефьев, вы готовы?
Ну, я родился в Томске, переехал в Москву из Сибири. Я туда приезжаю.
В некотором смысле это тоже труднодоступный регион.
Нет, это не труднодоступный регион, слава богу.
Четыре часа лета, извините.
Ну, там, по крайней мере, через Новосибирск проходит Транссиб, а от Новосиба можно на ласточке до Томска добраться. Поэтому все прекрасно, транспорт ходит. Ребята способны, у нас 6 вузов ведущих в России. Если раньше вот, была подготовка кадров именно для сначала всего Советского Союза, потом для Российской Федерации, то есть на сегодняшний день остаются многие работать в Томске, в технико-экономической зоне, но вот одним из инициаторов, который я был в свое время, в нулевые годы ее постройки. Поэтому, в принципе, в Томске все более-менее, ну не просто более-менее, в десятку наиболее комфортных регионов для жизни входит.
Ну, давайте от Томска отъедем на 15 вот. Километров куда-нибудь.
А если, да, отъехать, ну, километров так на 100, ну, не в сторону особенно Новосибирска, то там так сразу видно и проблемы с точки зрения инфраструктуры, и депрессивные регионы встречаются. Поэтому, смотрите, безусловно, как бы можно заманить и москвича хорошими заработными платами.
То есть деньги.
Конечно. Неплохой инфраструктуры, там, ну, вот как в Томске, Новосибирске есть, там театры есть, все, что хочешь, в принципе, все.
Ну да, кстати, говорят, население жизни, Новосибирска да, растет.
Когда для жизни все имеется, все хорошо, но, в принципе, почему, зачем оттуда особо и уезжать, ну, если там тебя только не пригласили, там, или там еще какие-то обстоятельства. Поэтому можно, безусловно. Но вот нужно ли вообще, в принципе, то есть как по всей Сибири, по всему Дальнему Востоку, значит, обустраивать такую инфраструктуру, чтобы все туда ринулись с европейской части? Ну, стоит ли впадать из крайности в крайность? Вокруг Транссибирской магистрали
подождите,
вполне.
Подождите, но никто, наверное, и не предполагает, что это будет именно вот так, вы знаете, валом повалили. Ну, хоть как-то вернуть.
Ну, у нас, знаете, у нас то вот, все союзные стройки какие-то устраивают, как, вроде баба, то там, наоборот, начинают просить у Всемирного банка, чтобы дали гранты на переселение северных территорий. Потом спохматываются, давайте всех отправим на север. Но есть пример Канада, там все, этот 75% населения сосредоточено на юге страны. Вот в пределах 100 километров от границы с Соединенными Штатами Америки. И, в принципе, остальная часть страны осваивается вахтовым методом. У нас немножко другая ситуация. У нас еще в 30-е годы была построена неплохая инфраструктура городская за полярным кругом. Поэтому вот те гектары, которые на сегодняшний день выдаются, ну, это, в принципе, неплохой дошаг. Другой момент, где их выдают. И если вот на северах... Это вот программа сейчас лучше, кстати, идет, чем в Дальнем Востоке, в той же Карелии, там, ну, вот, все, вот слышали арктический гектар, такая проблема, ну, да. Программа. Почему? Ну, потому что там, по крайней мере, нет буферной зоны вокруг города. Нет буферной зоны, по крайней мере, есть какая-то инфраструктура, человек приехал, уже, если он осваивает этот гектар, он знает, куда отвезти там ребенка в школу, в детский сад там отдать и все прочее.
Но проблема все равно не решена.
И скорую вызвать. Да, до конца там, ну, я говорю, что по крайней мере, то есть хоть какая-то инфраструктура, когда вы там в чистое поле выезжаете, ну, хорошо, вы молоды, здоровы и, скажем прямо, значит, большой оптимист, не думаете вообще ни о каких проблемах, тогда может быть. Если уже человек взрослый, но, опять-таки, такой, значит, беспечный человек, он вряд ли этот гектар до конца освоит. Если вы человек взрослый, вы понимаете то, что, ну, в принципе, могут там, не знаю, там, вот со здоровьем может что-то прихватить, надо будет хорошую медицинскую помощь, где вы ее в тайге получите. Там животные могут напасть дикие. Надо как-то выехать вообще, в принципе, оттуда, там, ну, по каким-либо делам в город, и это тоже становится проблемой. Когда все эти проблемы не решены, и у нас скоростная трасса ведется, суперскоростная, сейчас будет идти Москва-Санкт-Петербург, а по поводу Транссиба, чтобы в ту сторону каким-то образом провести...
Там вроде трассу ведут до Екатеринбурга.
До Екатеринбурга, но в сторону именно Сибири, Дальнего Востока пока об этом даже не заикаются. Это прежде всего, это дороги, это коммуникации, это инфраструктура, это образование.
Но это все не сегодня,
и
сейчас
медицина.
Деньги. А сейчас деньги, говорите.
А сейчас можно осваивать вахтовым методом как-то. То временно приехали, там заработали. По вопросу еще с нулевых годов, вот, а вопросы шли, там каждый второй за хорошую зарплату поехал бы там какую-то стройку большую там.
Но или, только вахты.
Подзаработать.
Хорошо.
Но в основном только
вахты. Петр Алефьев, да, Владимир Климанов.
Вы знаете, вот про дальневосточный гектар, так же, как про арктический гектар, вот много вот каких-то разговоров идет. Я лично придерживаюсь точки зрения, что это очень правильная и хорошая программа, но ее нельзя смотреть как на такую вот палочку-выручалочку от всех проблем. То есть, если это дополнительная мера, то она должна и правильно работает. Но нужно более комплексный какой-то такой подход с точки зрения вот решения той самой задачи, которая звучала как удержание населения на Дальнем Востоке или привлечение населения. То есть, дальневосточный гектар здесь хороший инструмент. Но вот, чтобы было по цифрам, вот смотрите, на сегодняшний день выдано 127 тысяч вот таких гектаров, да? Что это за территория, вот просто для сравнения? 127 тысяч гектаров, это там 1,2 тысячи квадратных километров. Это 30 на 40 километров, это вот как раз Москва в ее старых границах примерно, ну, чуть больше, да? То есть, чтобы было понятно. При этом Дальний Восток занимает у нас 2/5 территории страны. И на самом деле, если даже каждому жителю нашей страны по гектару там раздать, то земли еще там останется, да, вот если каждому китайцу, то уже не хватит, так просто для образа совсем. То есть, на самом деле, мы говорим о каких-то очень малых, там, так сказать, объемах того, что можно сделать. И если можно, еще про образы. Вы знаете, вот вы говорите, что там инфраструктура достойная и так далее. Но вот там многие есть любители, там, допустим, каких-то изысканных вещей. Вот я люблю там ходить в оперу и балет, да, и там хожу в Москве, всегда считаю это очень правильно. Если нужно, я иногда езжу в Петербург, потому что там тоже достойный театр. Вот на Дальнем Востоке есть, например, хороший оперный театр теперь во Владивостоке. Нет его в Хабаровске. При том, что расстояние от Хабаровска до Владивостока даже чуть больше, чем расстояние от Москвы до Петербурга.
То есть шанс... из Владивостока в Московский театр,
да, ну, не так-то полетишь. Но Владивосток все-таки уже как, хоть что-то обладает каким-то достойным театром. В Томске нет оперного театра, да, и до,
театр драмы,
до Новосибирска доехать там гораздо сложнее, чем из Москвы до Петербурга.
Почему? 4 часа та же, Миша, даже, ну, вот, получается, та же «Ласточка» туда идет. Вот, оперного театра там нет, и там есть драматический театр,
равно,
там есть культурная жизнь.
Уж раз мы
жизнь.
Об этом заговорили, просто, извините
вот
до такие... Москвы все равно не дойдет ни один из этих городов уровню
театра. Я к тому, что иногда даже какие-то базовые потребности действительно надо решать. То есть, на самом деле, мне кажется, появление вот филиала «Мариинки» во Владивостоке, это был такой культурный прорыв для всего Дальнего Востока.
Хорошо.
Это действительно так.
Теперь вот еще, все-таки... Клепач, он такие важные формулировки, такие опасные или страшные формулировки использует. То есть, если отток людей опережающими темпами будет продолжаться, это приведет к риску национальной безопасности. Ну, это примерно о том, что если не мы, то есть, если не мы заполним, тогда другие заполнят. Я так это понимаю. Насколько вам кажется, это действительно уместный вот такая постановка вопроса, Петр Арефьев?
Но в Европе плотность населения выше, чем в Китае. Почему до сих пор мы не боимся, что там из Финляндии, значит, хлынут сейчас в Карелию люди там, или еще там, ну, какие-то малозаселенные земли? Конечно, то есть есть определенные опасения, но если посмотреть север Китая, то он еще тоже недостаточно так вот плотно заселен. И говорить о том, что вот сейчас, вот, значит, если не мы освоим все эти пустующие территории, то их освоят китайцы. Но мне кажется, что это как не о том мы сейчас должны беспокоиться, а не об этом мы должны сейчас беспокоиться.
Угу.
Вот, а по поводу беспокоиться о том, как люди у нас в стране живут, прежде всего. И с точки зрения экономической
вообще
рациональности.
Или там, вот именно в этом регионе. В данном случае мы говорим о труднодоступных регионах, коими являются и Сибирь, и Дальний Восток.
Конечно. Прежде всего, о труднодоступных регионах. Вот Томск, Новосибирск, который мы сейчас упоминаем, там вот как раз сделали, вот, в принципе, то, что необходимо было сделать. Очень хорошие взаимосвязи наладили с городами. Развили технико-инженерическую зону в Томске, значит, создали. Там очень прекрасный технопарк в Новосибирске. И люди могут, значит, потому что это два научных центра серьезных, и выпускники могут, значит, реализовывать свои проекты. Аэропорт Томский сделали.
Хорошо, но локально, даже если мы вместе возьмем Новосибирск и Томск как единую агломерацию, хотя таковой нигде не фигурирует, насколько я понимаю.
Она создается, она сейчас, да.
Ну
она
да. Создается. И все-таки это будет очень небольшая территория по сравнению со всей территорией Сибири. Конечно. И Дальнего Востока. И все остальное обезлюдит. Но они заберут в себя оставшихся.
Нет, это, я говорю, что как хороший пример. Это вот как раз вот два города вокруг Транссиба. В принципе, до него, до Транссиба можно там, ну, от Томска добраться, там меньше 300 километров. Новосиб стоит как раз на Транссибирской магистрали. Вот вокруг Транссиба эту инфраструктуру надо развивать.
То есть хотя бы вот такой полосой.
Хотя бы, да, такой полосой. Хорошо, и таким образом мы отгородимся от Китая, во-первых. Во-вторых, почему эти дальневосточные гектары не берут? Потому что правильно, там нет инфраструктуры. Меньше, чем Москва, то, но в новых границах роздано вот этих гектаров на Дальнем Востоке. И плюс еще буферная зона. Я в самом начале обозначил, что вы возьмете этот гектар, его надо осваивать, и не забыть еще подать заявку там, через 5 лет. Что если ты его не подашь вовремя, ну, в течение этого полугода, у тебя его заберут. Или трассу могут какую-то построить. Зачем вы продаете, значит, эти гектары, точнее, выдаете в безвозмездное пользование, когда уже люди начинают осваивать, оказывается, там парк какой-то хотели сделать.
Не посмотрели,
трассу, да, хотели какую-то вести, там еще что-то. Вот эти вот моменты надо учитывать. И второе, чтобы там было свет, вода. Ну да, все-таки вряд ли там вот будут туда прежде всего тянуться эстеты какие-то, то есть с точки зрения культуры. Есть, я говорю, научные центры, то есть тут Новосибирск, Томск, Иркутск, Красноярск – это научные центры, где, безусловно, надо развивать там в том числе культуру и науку. Но если вы проведете опрос, его проводили еще в 2009 году, это уже много времени прошло. Но вряд ли что-то изменилось там. Вот подавляющее большинство тех, кто готов был бы поехать там на заработки, на постоянное место жительства в Сибирь, Дальний Восток, это те люди, у которых как нет образования высшего, те люди, у которых не видят особых перспектив на европейской части России. И если там создать, значит, нормальные условия,
ну, то есть для жизни, люди туда поедут с горя.
Для бизнеса, для жизни и для бизнеса, если они увидят, что там можно заработать реально неплохие деньги, вот, и государство их поддержит, субсидируя, значит, какие-то программы, вот, ну, хотя бы там сбору ягод, там, что там еще, понимаете, то есть не всем быть инноваторами, не всем быть инженерами.
Я
каким-то традиционным, да, направлением, то, конечно, в принципе, будет приток на Дальний Восток.
Хорошо, это Петр Арефьев, Владимир Климанов. Про риск национальной безопасности. Он есть или его нет?
Ну, вы знаете, риск не в том, что есть китайская угроза, а в том, что мы не сможем удержать просто такую большую территорию, ну, обеспечив
ее... Она ничейная получается.
Да, необходимой инфраструктурой и вот, собственно, каким-то присутствием. В долгосрочном плане, конечно, наверное, китайская угроза существует, потому что все-таки, ну или, скажем, угроза со стороны стран Восточной и Юго-Восточной Азии, где население растет быстрее, чем у нас, а у нас это обезлюдивание происходит на фоне вообще такого демографического сжатия. Где здесь есть угрозы, сказать мне сложно, потому что, ну да, я сам видел какие-то вот поселения китайских рабочих, которые вот в том же под Красноярском там занимались овощеводством, похожие в еврейской автономной области, в Хабаровском крае. Я был на китайских деревообрабатывающих производствах в той же Томской области, в глубинке, там, где даже надписи просто на предприятии идут уже на китайском языке, и они раньше работали там на Икею, поставляя, соответственно, ну, какие-то свою продукцию. То есть это уже есть, но это какие-то единичные случаи, которые, наверное, не имеют такого, ну, как бы вот угрожающего характера. Но как, например, обеспечить вообще, там, так сказать, безопасность страны в целом? Как, например, обеспечить безопасность навигации, если у нас там Тихоокеанское побережье такое протяженное, да, и есть, тем более, перспектива освоения Северного морского пути и, в общем, выход разных стран как раз в арктические моря? Тоже имеет место быть, со стороны того же Китая есть интерес, да. У Китая есть вообще арктическая доктрина, арктический шелковый путь и так далее. То есть здесь угроза, на самом деле, ну, она такая неявная, но существует. Мне кажется, вот все-таки в статье и в докладе Андрея Николаевича Клепыча Кстати говоря, к которому я отношусь очень с глубоким уважением. Он на самом деле очень большой профессионал и много работал как раз над стратегическим развитием Сибири, хотя макроэкономист по своему такому вот базовому образованию. А вот у него скорее это говорится о каких-то внутренних угрозах, если можно так сказать, национальной безопасности, потому что то население, которое там присутствует, в Сибири и на Дальнем Востоке, вот его нужно соответствующим образом поддержать.
Как поддерживать, если оно падает опережающими
да,
темпами?
Да, но вот именно в этом и есть проблема. Вот смотрите, что имеется в виду. Вот все-таки там в ряде регионов действительно Сибири и Дальнего Востока очень суровые природно-географические условия. И вот есть такой индекс, который использует Минфин там, для расчета предоставления дотации. Он называется индекс бюджетных расходов. Не буду утомлять, но это насколько стоит дороже проучить одного человека, пролечить, там, обеспечить правоохрану и так далее. Вот на Чукотке этот показатель колеблется как 10-11 раз по отношению к среднему. На Камчатке это больше 5 раз по отношению к среднему по стране. В Магаданской области и в республике Саха-Якутия 3-4 раза. И, ну, представьте себе, как на самом деле обеспечить наше присутствие на той же там Камчатке или на Чукотке, если даже вот, ну, настолько дороже там стоит вот жизнедеятельность и со стороны государства, которая должна быть обеспечена. Да, то есть если мы как бы
сможем... А в чем тогда смысл этих трат?
Ну, тогда мы должны определить, какое оптимальное число жителей, наверное, на Дальнем Востоке должно быть, если, ну, это просто очень дорого для нас. Да, то есть вот мы говорим,
так что это
да.
Для любого будет дорого.
Да, и для бизнеса тоже, я согласен с вами. Но, вот, но для государства-то это не так просто. Как обеспечить там продовольственную безопасность, если разорваны рынки, там, допустим, восточной и европейской частей страны, вот там, и на Востоке не все правила и процедуры, которые свойственны стране в целом, вот, ну, действуют. Вот встал вопрос там,
про сою. И мы, получается, платим большие деньги просто ради того, чтобы было.
Ну, чтобы обеспечить решение наших каких-то геостратегических задач на присутствие, в том числе, в этом регионе. Я считаю, что именно так, да.
Понятно, это нужно для государства. А зачем это людям, Петр Арефьев? Вот если чтобы было?
Ну, уже как раз сказал мой собеседник.
Они вряд ли решают геостратегические задачи.
Дело в том, что мой собеседник как раз в самом начале сказал, зачем это людям. Северный морской путь, торговля. Вот, торговля, и плюс еще я бы добавил добыча полезных ископаемых. И тогда действительно те траты, которые гораздо выше и по обучению, и по тому, чтобы там, просто как уборка снега, поддержание инфраструктуры, вот это будет тогда оправдано как раз-таки на данных территориях. И плюс еще все-таки развитие онлайн-образования как раз вот для таких труднодоступных территорий, мне кажется, это выход.
Туризм?
Туризм, вот если кто-то был на выставке России, там как раз для затравки очень хорошо, вот регион Камчатки представлен.
Да-да-да, там как туризма, раз вот да. Это вот очень хорошо показано.
Вулканы, там все это прямо как вот погружаешься.
Потом цену узнаешь.
Вот, перелеты внутри страны, правильно, вот кстати, еще как раз к этому шел, но этот турист должен быть доступным, чтобы вы могли туда прилететь, улететь. Захотеть вообще, потому что там остаться, взять гектар, потому что знаете, что до своей семьи там в Москве вы сможете ну, дотянуться спокойно, там сел в самолет, там долетел.
И какие-то жалкие 8-9 часов действительно.
Но 8-9 часов, да, в самолете, и ты здесь, но чтобы это тебе финансово было как по карману. Потому что, к сожалению, сейчас, ну, у нас как-то в сторону именно Москва-Санкт-Петербург очень неплохо сейчас дороги строятся.
Здесь удобно, здесь хорошие да, дороги, здесь деньги платят, что еще надо?
Да, скоростная магистраль, ну, как деньги платят? Вот в Торжке, куда приезжал не так давно президент, его очень хорошо встречали, но и когда он сказал, что, вы, говорит, меньше часа будете до Москвы добираться, все выслушали, но никто не задал вопрос вообще, а сколько будет это стоить.
Хорошо, да. Мы должны сделать перерыв. Прямо сейчас будет информационный выпуск. Продолжается голосование. Это телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там два голосования. Особенно обращайте внимание на первое. Почему-то оно не пользуется сегодня такой же популярностью, как второе голосование. Призываю голосовать по двум вопросам. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим это обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 апреля, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, обсуждаем заявление Клепача, это экономист, главный экономист Веба. Он увидел риск национальной безопасности из-за того, что люди уезжают из труднодоступных регионов страны. Ну, в данном случае речь шла про Сибирь и Дальний Восток. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, что, с вашей точки зрения, поможет там жителей задержать. Мы даже уже не говорим о том, как сделать так, чтобы другие приехали. В этом вопросе именно, как задержать жителей? Создать комфортную среду, дать больше денег или создать некие сложности при попытке выехать за территорию этого региона? Есть еще вариант другой и вариант не знаю. Голосование продолжается. А вот второй вопрос как раз, как сделать так, чтобы люди туда приехали? Ну вот вы готовы к переезду в труднодоступные регионы страны? Спрашиваем мы конкретно вас. Да, нет, нет однозначного ответа и не знаю. Это голосование тоже продолжается. Через 22 минуты будем подводить итоги обоих голосований. Параллельно следим за московскими пробками, параллельно следим за свежими новостями. Вот Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН. Это срочное сообщение, цитирую по РИА Новостям, со ссылкой на миссию Российской Федерации. Что касается пробок, 4 балла, нам обещали 4 балла в районе 6 вечеров, но уже 4-бальные пробки. Максимум на сегодня 5-бальные пробки, по прогнозам, в районе 7 вечера. Теперь, значит, возвращаемся к теме обсуждения. Напомню, кто у нас в студии. Здесь доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХИКС Владимир Климанов и доцент кафедры экономической теории в финансовом университете при правительстве России Петр Арефьев. В этой части больше звонков наших слушателей. Номер телефона 7373948, код города 495. Я уехал из труднодоступного места в Москву и ни за что, говорит Вася 481, в эту глухомань не вернусь. Виталий, мы говорим, что люди стремятся в европейскую часть России, но люди едут не в европейскую часть России. Они в Москву или Питер едут. У нас и в провинции европейской части народу уже немного. Молодежь в основном уезжает в более привлекательные регионы, а там остаются только старики. Выглядят городки не всегда благоустроено, и по-хорошему их тоже надо спасать. Вопрос из вашего же текста. Совершенно непонятно, а зачем в этих условиях их спасать? Как это мы договаривались? А позитив-то есть какой-то, Владимир Климанов?
Да, вы знаете, если говорить про ту же демографию, то смотрите, ну, действительно происходит сжатие населения в крупные города, и оно имеет место в Сибири и в регионах Дальнего Востока. То есть вот я помню, например, когда там 15 лет назад Красноярск задумал стать городом-миллионником, то даже были такие планы, а давайте соседние города подсоединим к Красноярску, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, и тогда вот он станет миллионником. Но естественные тренды в миграциях населения были связаны...
Он сам решил эту проблему.
Да, с тем, что в итоге Красноярск миллионником достаточно быстро стал, при том, что другие города в Красноярском крае население теряли, тот же Норильск, Лиачинск или какие-то еще. А у нас Новосибирск остается третьим городом в России по численности населения. Ни Екатеринбург, ни Нижний, ни Казань его пока никак не обходят.
Больше того, он обошел Нижний и продолжает обходить его довольно мощно.
Ну, Нижний уже свалился, уже теперь он уже даже и не третий, и не четвертый город у нас на самом деле по численности населения. А во Владивостоке такие разнонаправленные тенденции, население сокращалось, потом росло. Растет достаточно быстро Якутск, как ни странно, и что интересно, что в Якутии вообще численность населения последние годы, в общем, увеличивается, ну, в том числе в силу реализации ряда инвестиционных проектов, достаточно крупных там в республике, но вот они гордо заявили, что у них уже есть миллионный житель. То есть они как-то, ну, тренд внутренний хотя бы, ну, все-таки преодолели. Аналогичная ситуация там и в Амурской области. Поэтому с точки зрения населения, да, Дальний Восток прежде всего теряет население последние 3 десятилетия. Этот тренд в целом переломить не удается, но так же, как и в других регионах, при этом еще происходит стягивание населения в крупные города. А вот что касается крупных городов, и мы говорим про городскую среду, слушайте, ну давайте здесь, я не знаю, позитив прям точно какой-то внесу. Я много раз бывал, десятки раз бывал на Дальнем Востоке, и в Хабаровске, и во Владивостоке, и каждый год езжу во Владивосток, был на всех восточных экономических форумах, и вижу, что это два разных города, который был до саммита АТС в начале десятых, и тот город, который есть сейчас. То есть, если раньше он был таким, ну, прям немного даже опасным для вот какого-то чужака, городом таких каких-то там портов, металлолома, разного рода военных баз, то сейчас это центр города, по крайней мере, очень комфортный, прогрессивный. Аналогично и в других городах. И вот те мастер-планы, которые сейчас разработаны для дальневосточных городов, призваны еще дальше шагнуть, ну, сдвинуть эти города в, ну, какое-то новое состояние их качества городской среды.
Но они не засосут все остальное, грубо говоря, сельское население, и останутся только городское. Но,
скорее всего, в этом и будет такая стратегия развития Дальнего Востока. Я вот думаю, что на это надо смотреть как на некую реальность, а не на какую-то проблему. То есть нужно исходить из нее.
Владимир Климанов, Петр Арефьев, мы договорились, что во второй части сначала про позитив говорим. Есть что?
Ну, про позитив все-таки, если говорить в тех, значит, геополитических событиях, которые происходили в последнее время, у нас произошел разрыв глобальных цепочек добавленной стоимости создания с европейскими нашими партнерами. Мы выстраиваем сейчас отношения с восточными партнерами, поэтому восточных регионов значение повышается. Вот другое дело, что мы где-то посередке. У нас не технология и не конечная сборка, да, вот в рамках этих ГЦС была, а вот именно там поставляли сырье непосредственно, но вот на европейские рынки сейчас перестраиваемся в сторону Китая, но при этом оживают региональные как раз-таки цепочки стоимости вот в рамках российских предприятий, и затронули же уже этот вопрос с ласточками, это же Siemens были изначально, и говорили, что все это встанет, там моторы не сможем
теперь изготавливать. Уральские локомотивы.
А теперь спокойно наши российские локомотивы от начала и до конца, ну и вот при развитии, опять-таки, инфраструктуры Сибирь, Дальний Восток, выстраивание вот этих вот региональных цепочек стоимости более тесно позволит и данным регионам тоже расти. Вот, но особенно вот я хочу обратить внимание, что, конечно, то есть желательно, чтобы на границе развивалась инфраструктура вот, в рамках как бы, границы с Китаем, границы с нашими, но вот, скажем так, южными соседями, там достаточная плотность населения, там достаточная инфраструктура, и опять-таки вот то, что вы сказали, то, что там китайские товарищи, значит, приезжают просто как и осваиваются даже все вывески на китайском, желательно все-таки, чтобы вот этот процесс каким-то образом контролировался со стороны государства, чтобы люди, которые приезжали в Россию, получали особенно гражданство российское, вот, издавали, значит, и на русский язык, и на культуру, и желательно, чтобы мужчины служили в нашей российской армии. Вот тогда
если они граждане.
Если, да, вот, ну, я говорю, что то, значит...
А если они вахтовым методом работают?
А если просто как работают вахтовым методом, то, опять-таки, их привезли, они сделали свое дело, и потом, значит, дальше увезли. Но, опять-таки, зачем...
Как мы я тогда... понимаю, так китайцы и работают.
Да, но зачем, зачем мы тогда, значит, вводили всякие вот ограничения по вывозу кругляка из России, если также китайцы к нам приехали со своим оборудованием, со своими людьми, дали своим людям работу, китайским гражданам, они, значит, этот лес уже тут распилили.
Видимо, прибавленная стоимость.
Да, создали свою добавленную стоимость, опять-таки, полностью вот в плане, значит, уже на этих лесопилках изделия из этой древесины. Реализовали уже без таможенных пошлин там часть в России, там, ну, там на IKEA они работали, сейчас на какие-то другие фабрики. А основную часть уже в виде досок увезли к себе, ну, даже и возить, в общем-то, проще. И налогов-то они очень здорово, в общем-то, уходят от нашего налогообложения, там ищут всякие разные лазейки. Ну, вот эти вот моменты, конечно, то и надо вот их отслеживать.
Может быть, тогда с лазейками, да, бороться, а не с предприятиями?
Да, ну, с лазейками, я говорю, что можно, конечно, и... Первое и второе, значит, ну вот если товарищ, китайский товарищ к нам приходит, пусть, по крайней мере, нашим гражданам дают работу. Вот этот, заходит китайский капитал. Вот,
ну, подождите, так же, как, не,
если секунду, ты заходишь в Финляндию,
стоп, да,
ты должен дать большую часть рабочих мест финским гражданам, да, пожалуйста.
Ну вот смотрите, мы вводим такое законодательство, ну хорошо, они не придут. Ну и никто не будет.
Ну почему ж никто не будет?
Ну так...
Значит, создание достойных условий, опять-таки, субсидирование некоторых вот как раз-таки стратегически важных отраслей, вот, и предприятия там на Дальнем Востоке, в Сибири, так, безусловно, при том, что там будут создаваться новые высокооплачиваемые места, И, как я уже говорил, что в основном-то как раз население, которое там, ну, не всем быть инженерами, которое, значит, настроено на то, чтобы работать руками, хочет, в общем-то, переезжать из европейской части там, в Сибирь, Дальний Восток, как раз-таки вот это население с удовольствием переедет там, в Сибирь, Дальний Восток. И если они там хорошо обустроятся, при хороших заработных платах, в комфортных условиях, то их уже братья, там, друзья и прочее тоже за ними
хорошо,
потянут.
Хорошо, подождите, а да, можно
да,
все-таки...
Это опять, Владимир Климанов.
Да, про позитив. Вот смотрите, мы все-таки с Китаем наладили новые какие-то поставки товаров и взаимодействия. За последние 5 лет у нас открылось 2 мостовых перехода через да. речку Амур. Чего не было, действительно. В Благовещенске и, соответственно, в Еврейской автономной области железнодорожной у нас протянулась туда достаточно мощная труба газопровода «Сила Сибири», под Амуром, наоборот, как раз тоже в Амурской области, чего тоже не было. Сейчас есть планы создания новых там логистических центров, в том числе на границе в Забайкальском крае. И, в общем, ну, как бы, мне кажется... Здесь много позитивного.
Вы видите позитив, а кто-то да. видит в этом китайскую угрозу,
знаете. Ну, слушайте, нет. Я, кстати говоря, много раз бывал, опять-таки, и в Хэйхэе, и в Фудзиане, который там, в Фуюане, который вот расположен напротив Благовещенска, да, и Хабаровска. Да, можно туда сходить и посмотреть. И это тоже, в общем, мы видим, что это, как сказать, происходит такое цивилизационивание вот этого процесса. То есть он становится более... условно говоря, регламентированный по отношению к тому там челночному движению, которое было там 15 лет назад.
Ну понимаете? Да, выглядит это сильно это... по-разному. То, что было там
конечно.
20 лет назад, это что сейчас.
Конечно.
Попрошу вас надеть наушники, господа наши слушатели к нам присоединяются, уже много народу, очередь целая из звонков, но еще напомню, у нас есть смски, есть телеграм-сообщение, которое вы присылаете, говорит МСК-бот, вот 809-я. Приехали с мужем по работе в Урал. Маленький заводской город Красноуральск. Ужасный, грязный, сплошные пьяницы нездалекого ума. Жду с нетерпением, когда уедем домой в Москву. Это как москвич видит остальную Россию. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Вадим, под Москвой. 10 лет жил на Северном Сахалине. Объездил всю страну, да, это, ну, в общем, возраст уже, все такое, опыт есть. Значит, 3 тезиса. Во-первых, страну поглощает, как черная дыра, Москва. Все мои бывшие приятели-сахалинцы уже здесь, в Москве, благополучно. На вопрос, почему, а вот, говорит, а вот здесь деньги, все такое. Столицу надо переносить, хотя бы в Новосибирск, это раз. Что делают северные люди в северных деревнях? Растянутая инфраструктура, на бюджете сидят, пьянствуют, делать там нечего. Страну надо сжимать категорически, вот правы были ваши эксперты, вдоль Транссиба, как в Канаде. Mm-hmm. И, соответственно, экономически, и все территории должны быть экономически целесообразными, экономически
понятно. Эффективными. Сжимать спасибо. То есть как бы не территориально сжимать, а вот то, что места, где живут люди, да, мы здесь, но мы все вот в районах магистрали. Только я вот коротко попрошу каждого из вас сказать, вот эта история, ведь, как правило, в подобного рода разговорах кто-нибудь да вспоминает перенос столицы. Давайте не будем говорить про конкретный Новосибирск, конкретный Томск или Красноярск, но, в принципе, это правда эффективно работает, если взять и перенести столицу, Владимир Климанов?
Ну, мировая практика говорит об этом достаточно активно. Такие случаи, мы знаем, были.
Там случаи-то
в Бразилии,
были, и это работает.
В Пакистане, в Нигерии, в Танзании, в Кот-д'Ивуаре, в разных странах. Это, в общем, работает. Но здесь, как бы сказать, нет единого рецепта для всех стран. Здесь, скорее, для нашей страны действительно главным фактором, сдерживающим развитие дальних вот территорий, является централизованная система принятия решений. Это очевидно. И в этой модели мы вряд ли сможем запустить какие-то
ну, такие хорошо, мощные... Ну, хорошо, сделать второй центр в том же Новосибирске.
В этом есть решение, в частности, некая децентрализация вот в системе там, госкомпаний, отдельных каких-то ведомств может иметь место, но при таком, как сказать, типе принятия решений, которые есть у нас, ну, сделать это почти будет невозможно, будут выталкивать эти силы все назад.
Хорошо, то же самое, Петр Арефьев, перенос из столиц, это работает?
Я соглашусь только по поводу переноса, значит, прописки компаний крупных. Если ты забываешь, основная у тебя, значит, основной бизнес в каком-то, значит, регионе, в Сибирском или на Дальнем Востоке, а прописан ты в Москве,
это неправильно. То есть не место принятия решения, а место, где платятся да, налоги.
Это неправильно. Вот это вот, в принципе, в плане прописки было бы правильно, чтобы налоги платились в данном регионе. Что касается политической столицы, ну вот в африканских странах каких-то это работает. Если у нас
в Африка, Австралии вот пишет Виталий, не сработало.
Вот я говорю, что если у нас Африка без бананов, тогда да. А так, если посмотреть, значит, на Камберу там, или Оттаву в Канаде, или, значит, то, что в Борн, столица Германии, переносилось, это, в принципе, да, никоим образом, ну, вот в развитых странах, во всяком случае, не срабатывает. Вот, но...
Андрей пишет, именно, при этом Казахстан надо вспоминать обязательно в этом смысле.
Ну да, то, что там перенесли из Алматы, значит, в бывшую Южную Сибирь, правильно, каким-то образом вот закрепляют вот северные территории за собой. И,
вот.
В этом отношении больше политики было, нежели, значит, экономики.
Так и у нас тоже, в общем, немало политики
вот,
в этой истории.
У нас, в принципе, перенос политической столицы из европейской части там, в Сибирь и Дальний Восток, это будет вот больше такое политическое решение.
Николай Бразилия... пишет, у нас вообще-то из центра Москвы на территорию Новой Москвы власть не переехала.
Вот. И здесь, в принципе, для чиновников уже инфраструктура создана. Там в Красноярске, в Томске, там еще где-то на Дальнем Востоке заново создавать инфраструктуру.
Скорее всего, вот этот пример самый яркий в этом смысле. Если даже в Новую Москву не смогли, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Смысла нет особо.
Алло, добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, в принципе, согласен, что столицу надо переносить. Плюс бы я бы еще непосредственно министерство раскидал бы по городам.
Скажите, Денис. Вот да. Вы сейчас, то есть вот мы только что вроде проговорили, что как-то не очень получается. Вы говорите, нет, надо.
А нет, потому что нету политической воли, потому что так же, как переносить, я почему знаю, потому что как бы немножко попадал в дом правительства, я слышал, что говорит, я не поеду в Новую Москву, а не надо разговаривать, надо делать и переносить. Петр же перенес, или Ленин перенес их.
Что?
В чем проблема?
А, нет проблем. Хорошо, вот это вот наш такой подход. Ну, надо вот, знаете ли, заставить, и все заработает, Владимир Климанов.
Особенно мне понравилось насчет министерства, чтобы раскидать их по разным территориям. Только онлайн собираться.
Я даже про это говорить не стал, да.
И только онлайн собираться, да, и не надо друг друга, значит, еще помидорами закидывать. Это правильно все.
Ну, кстати, у нас есть...
Культура общения повышается.
Давайте, Владимир Климанов.
У нас есть единственный такой пример, когда немножко децентрализованы столичные функции. Это Конституционный суд.
С Питером,
да. Уехал в Питер. В Германии, кстати говоря, вот именно там не перенос столиц важно, а то, что там идет децентрализация столичных функций, максимальная вообще в мировой практике. Так же, как это наблюдается там в Нидерландах, в Южноафриканской республике, в некоторых других странах есть похожие примеры, когда можно вот действительно это сделать. И про переезд в новые какие-то пригородные вещи есть успешные примеры перевоза части министерств, да, там и в Южной Корее, и в Малайзии, много разных мировых примеров. Каждая страна развивается по-своему. Здесь это нужно вот, иметь в виду. Что касается вот этой воли, то это действительно вот вопрос, некоторых здесь политических решений. Он, либо будет тормозом, либо, наоборот, будет драйвером каких-то решений.
Да, то есть, да. Гипотетически силком может сработать.
Я считаю, что все освоение Сибири и Дальнего Востока у нас шло прежде всего за счет такого командно-административного метода. И понятно, что там эту территорию осваивали прежде всего, либо путем там военного освоения, либо иногда используя силы зэков, да, как известно, да, ГУЛАГи и все, что с этим связано. А вот такого добровольного переселения, это скорее сопровождающий момент был, чем, основной. И поэтому в этом плане нужно эту тоже ситуацию каким-то образом понимать.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николай, Москва. Вот в советское время это решалось очень просто. Если колхоз, завод плохой, туда посылали достаточно перспективных директоров. Вот у нас мэр Собянин хорошей стороны себе показал, создал Москву.
Вы только мне скажите про советское время. То есть и потому все колхозы были, в общем, недостаточно хороши.
Юр, не хороши, но как-то... Как бы посылали людей.
Хорошо, 7373948, телефон прямой, как-то же людей посылали. Из Питера смогли перенести, что сейчас может помешать? Я против переноса столицы, просто любопытно, пишет 454-й. Ну ничего, что век прошел, так я просто спрошу, ладно, Петр Арефьев.
Да затратно просто, зачем те деньги, которые можно, в принципе, было бы отдать на развитие территории, тратить на то, чтобы чиновникам, значит, строить новые здания, перевозить.
Ну, потому что чиновники, будучи там, они заставят это уже просто явочным порядком. Вокруг себя будут создавать, ну вот вспоминаем остальные... Астану. Ну вот работает же, скажут вам. Дальше. Но
я не могу сказать, что там, если бы в Алма-Ате осталась столица...
Было бы лучше или хуже.
Было бы лучше там или хуже, да. Но еще один там этот город-сад построили. В Египте там огромные деньги потратили на то, чтобы из Каира сейчас вот переносить столицу, строить, значит, этот новый город-сад. Но там понятно, для того, чтобы недовольный народ не собирался на площади, а чтобы вот верхушка среднего класса окружала правительство, и там его армия, значит, огораживала. Но вот с точки зрения этой идеи, да, ну, понимаете, тогда, в принципе, как бы, ну, вот с точки зрения как бы стабильности, как мы ее так хотим закрепить с вами, слушайте, то есть, чтобы перенести столицу куда-то, новый город какой-то такой вот построить.
Ну да, еще одно, только коротко скажите, потому что мы вот почти час на эту тему говорили, а вот эту тему как-то не поднимали. Ну там же климат плохой. Ну, то есть, зачем, ради чего люди поедут туда, где минус 40, и зачем-то там будут жить? Или зачем мы туда будем отправлять людей, где жить, в общем, трудно?
Слушайте, Владимир Климанов. Во-первых, нужно все-таки говорить, Дальний Восток – это 2/5 территории страны, и она, Дальний Восток, очень разнообразен.
Ну да, если говорить про Транссиб, это юг.
Да, Чукотка и Приморье – это, в общем, ну, я не знаю, как Краснодарский край и Мурманская область, если говорить уж сравнением европейской части. Я вот уже говорил, что Хабаровск от Владивостока дальше, чем Москва от Петербурга, хотя нам всем кажется, что это где-то там
рядом. Ну и то, и другое, кстати, рядом. Юг России, да. В этом смысле.
В том числе, да, Приморский край.
Но климат там другой, конечно, да, нежели в Черноморье, в
Хабаровске. Такой же южный, как Дагестан, да, у нас. Вот Дагестан самый южный, а Приморье второй. Если по точкам брать.
Если по точкам, то, да, извините, я все-таки перебью, но с точки зрения климата совсем другой климат. Там совсем другой климат.
Это, но при этом не такой, как где-нибудь
в Турисе, такой, холода. Конечно, как в Якутске.
Это абсолютно так, но все-таки природно-географические условия очень разные везде, в Сибири и на Дальнем Востоке, и поэтому, если мы говорим, что вот надо куда-то заманить в какие-то такие вот места медвежьи углы, то это действительно, ну, там, некий административный команд.
Так может, вахты?
Если это все-таки там южная часть, которая идет вдоль того же Транссиба, да, то... Условия в этих регионах, ну да, имеют много нюансов. Мы там забываем еще про комаров, про там различные лесные пожары, которые свойственны этим там территориям и так далее. То есть там много на самом деле нюансов, которые тоже нужно учитывать. Сейсмичность это создает особенности
это производства. Владимир Климанов, Петр Арефьев, минута у вас про погоду. Ради вот с такой погодой людей, ну что это такое?
Людей можно только хорошим просторным жильем, высокими даже заработными платами.
Даже если на улице вот так?
Даже если на улице вот так, но дома тепло, значит, у тебя есть и необходимые продукты, у тебя все имеется в плане инфраструктуры, школы, детские сады и прочее, ты туда поедешь.
Но смотрите, если людям дать денег и цены на
овощи. Ипотеку субсидируют в Москве семейную.
Но если денег дать людям, значит, и цены на все товары вырастут.
С точки зрения вот именно подвоза там продуктов, необходима инфраструктура, дороги необходимо строить.
Ну, вот хорошо. Дальний Восток это все-таки перспективно. Нужно
ну это хорошо, видеть. Давайте к перспективам вернемся позже. А сейчас у нас было два вопроса. Мы спросили людей, что в первую очередь поможет задержать жителей: бюрократические сложности, комфортная среда или повышенные выплаты, или что-то другое, или я не знаю что. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Владимир Климанов?
Я думаю, что выплаты.
Выплаты. Вы думаете, деньги, Петр Арефьев?
Я думаю, что выплаты.
Тоже деньги. На самом деле комфорт. 49% выбрали комфортную среду, 38% повышенные выплаты, дополнительные ограничения, бюрократические сложности выбрали 4%, 2% выбрали другое, 7% сказали «не знаю». А потом был вопрос, а вы готовы к переезду в труднодоступные регионы страны? Как вы думаете, какова доля тех, кто готов? Владимир Климанов.
Я думаю, 30%.
30% думаете вы, Петр Арефьев?
Ну, давайте чуть побольше, пускай будет 38%.
30, на самом деле 52% утверждают, что они готовы переехать в труднодоступные регионы страны. Вот точно не готовых 35%, у 12% еще нет однозначного ответа, и 1% ответили «не знаю». Это была программа «Своя правда». Владимир Климанов, Петр Арефьев, я благодарю вас. Спасибо.